В этом выпуске программы «Американские вопросы» обвиняется президент. Суд или политический процесс? В чем виноват президент Трамп? Были преступления или нет? Почему нет согласия среди юристов? Может ли античная история помочь объяснить импичмент Трампа? Холостые обороты демократии или демократия в действии? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Арчем Паддингтоном, научным сотрудником правозащитной организации Freedom House, Дмитрием Шлепентохом, историком, профессором Университета Индианы, и Дэвидом Саттером, публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нижняя палата Конгресса около месяца назад подвергла президента импичменту за попытку заставить президента Украины провести расследование деятельности компании «Бурисма», членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена, который может стать соперником Трампа на президентских выборах нынешнего года. Конгрессмены считают, что такое требование Трампа вкупе с попыткой помешать Конгрессу расследовать этот эпизод является злостным злоупотреблением властью, заслуживающим изгнания Дональда Трампа из Белого дома. Их задача – убедить в этом сенаторов, которым Конституция отводит право отстранения президента от власти. В четверг один из обвинителей, председатель Комитета по делам разведки Палаты представителей Эдам Шифф, закончил многочасовую презентацию с изложением деталей дела призывом отстранить президента, поскольку, по его словам, страна не может доверять лидеру, который действует исходя из личных интересов, а не из интересов государственных. Такому человеку, по мнению Шифа, нельзя верить. Попросту говоря, он не соответствует должности главы страны. Но на фоне почти единодушного одобрения этого тезиса комментаторами СМИ, близкими Демократической партии, и столь же эмоционального возмущения легковесностью обвинений в СМИ, близких республиканцам, ясно вырисовывается третий вариант. Четкого ответа на вопрос о том, заслуживает ли президент наказания, нет. Это касается и профессионалов. Например, в одной из редких такого рода публикаций в «Нью-Йорк Таймс» профессор юриспруденции из Техаса словно прямо отвечает этому Шифу, утверждая, что все политики действуют всегда прежде всего в своих собственных политических интересах. Это касается и среднего американца. Если верить опросам, половина американцев за отстранение президента, половина против. Господин Паддингтон, в такой ситуации для одних импичмент – это злоупотребление процессом демократии, для других – торжество демократического процесса. Ваша точка зрения?
Мы видим американскую демократию в действии. Попытка импичмента президента – событие крайне редкое, и оно почти неизбежно становится политизированным, хотя бы потому, что отстранение президента от власти – это политическое, а не судебное решение. Процесс импичмента – серьезный процесс, и требуется очень убедительное доказательство злоупотребления властью для того, чтобы отстранить президента. Я был свидетелем фактически трех попыток импичмента, если считать импичмент Ричарда Никсона, который не был доведен до завершения из-за его добровольной отставки. В этом случае почти не было межпартийных расхождений между республиканцами и демократами. Тогда было совершенно ясно, что президент совершил серьезные противозаконные деяния. В делах об импичменте Билла Клинтона и Дональда Трампа, я думаю, политические соображения являются столь же значительным фактором, как и искренняя тревога по поводу опасных действий президентов. Объективно говоря, если бы Дональд Трамп проявлял больше уважения к демократическим институтам, к законодательным прерогативам Конгресса, к решениям судебной ветви власти и даже к правительственной бюрократии, которая играет важную роль в формулировании политики, то он мог бы и не совершить действий, которые привели к импичменту. Но поскольку очень многие люди в Вашингтоне считают, что действия президента наносят ущерб американской демократии, то давление Дональда Трампа на Украину стало поводом для импичмента.
Можно ли из этого сделать вывод, что вы сторонник импичмента?
Я считаю, что Трамп заслуживает импичмента за ряд действий, представляющих собой злоупотребление властью. Это касается не только его давления на власти Украины с целью накопать компромат на сына Джо Байдена. Украина – это попросту самый вопиющий, на мой взгляд, случай. Эта страна является нашим союзником, она стала жертвой беспрецедентного давления со стороны России. Часть ее территории отторгнута, на востоке страны идет война, подогреваемая Кремлем, и при этом президент Трамп действует, исходя исключительно из своих собственных политических интересов, пренебрегая внешнеполитическими интересами Соединенных Штатов. Это возмутительное поведение президента заставляет меня взять сторону тех, кто выступает за импичмент.
Господин Паддингтон, вас, как сторонника импичмента, не смущает то, что в Палате представителей за импичмент не проголосовал ни один республиканец? Как пишут историки, не случайно для отстранения президента требуется голоса 2/3 сенаторов. Отцы-основатели не хотели, по их словам, чтобы даже у сильной политической группы была возможность уволить президента. Для этого требуется подавляющее большинство Сената. В данном случае республиканцы в корне не согласны с тем, что президент совершил тяжкое преступление. Вы считаете, что они лукавят, и Трамп заслуживает импичмента, несмотря на то, что против этого выступает фактически половина американцев?
Действительно, среди республиканцев немало тех, кто считает, что действия президента Трампа не поднимаются до уровня проступков, заслуживающих отстранения от власти. Кое-кто даже верит в то, что они не заслуживают осуждения, что в данном случае нет признаков нарушения законов, и президент не нанес никакого ущерба нашим внешнеполитическим интересам. Но без сомнения есть и республиканцы, которых очень беспокоит поведение президента Трампа, потому что они выступают в поддержку Украины. Их тревожит дружелюбие Трампа в отношении Владимира Путина. Тем не менее, эта часть законодателей республиканцев не хочет открыто нарушать партийное единство, потому что они опасаются последствий. В каждом штате есть большой сегмент электората, поддерживающий Трампа. Любой законодатель-республиканец, оппонент Трампа, рискует потерпеть поражение на первичных выборах республиканской партии, учитывая популярность Дональда Трампа у республиканцев, и потерять место в Конгрессе. Если они не готовы подвергнуть риску свою политическую карьеру, они останутся в лагере президента.
Как вам скажут сторонники Дональда Трампа, политики пытаются отнять у избирателей право решать судьбу президента. Если большинство американцев считает, что он заслуживает отстранение от власти, он проиграет на выборах. Почему в самом деле не дождаться выборов, до которых остается ведь всего 9 месяцев?
Повторюсь, когда в действиях президента его личные политические интересы затмевают интересы страны, это очень серьезное пренебрежение президентскими обязанностями. Из показаний сотрудников администрации Трампа явствует, что единственное, чего пытался добиться Дональд Трамп от украинского президента, расследование своего оппонента по президентским выборам Джо Байдена. Я думаю, никогда прежде мы не сталкивались с таким поведением президента в США. В то же время я прекрасно понимаю, что президент Трамп не будет отстранен от власти в результате этого процесса, и это вряд ли отразится на его политическом будущем. Американцы выберут президента, исходя из самых разных соображений. Можно предположить, что сторонники импичмента проголосуют против Трампа, противники за него, но исход выборов определят те, кто занимает позиции в центре политического спектра.
Немало людей беспокоит то, что импичмент президента становится чуть ли не рутинным инструментом политической борьбы. Предположим, приходит в ноябре к власти президент-демократ. Что помешает республиканцам начать его импичмент, если теперь, как сетуют республиканцы, для этого не требуется даже совершение президентом преступления?
Я не думаю, что следующий президент будет вести себя как Дональд Трамп. Трамп делает ставку на раскол общества как на стратегию. Ничего подобного мы не видели в президентстве Буша-младшего или Барака Обамы. Трамп сплачивает свой электорат, демонизируя своих оппонентов, демонизируя средства информации, законодательную ветвь власти и даже раскалывая мир бизнеса на тех, кто за него и кто против него. Я рассчитываю и надеюсь, что следующий президент не будет вести себя столь агрессивно по отношению к оппонентам, как это делает нынешний, не будет столь большим демагогом, и что Соединенные Штаты будут способны охладить политические страсти, которые сейчас доминируют на политическом пространстве.
Это был Арч Паддингтон. Дэвид Саттер, ваш взгляд на импичмент?
Я считаю, что все-таки эта попытка избавиться от Трампа независимо от соображений в демократии и верности Конституции. Потому что все, с чем они его обвиняют, это недостоин импичмент. Мы можем сравнивать поступок Трампа с разговором Обамы с Медведевым, когда он сказал, что передайте Владимиру, что если он будет немножко отстанет по поводу разоружения, после выборов моя ситуация будет лучше. Поэтому он искал помощь от Путина в американском выборах. Я думаю, что это было более серьезно, чем мы сейчас обвиняем Трампа. В случае Обамы никто не реагировал. Естественно, он был первым афроамериканским президентом, и броситься на него никто не хотел по этому поводу. Поэтому я думаю, что это все нехорошо. Это был нехорошо в случае Трампа, что он старался получить какую-то помощь от Зеленского, чтобы расследовать Байдена. И это было, естественно, нехорошо, что Обама искал помощь Путина, чтобы победить в выборах. Но в обеих случаях, я думаю, что нарушение не стоит и не стоил импичмент. Я думаю, результат данного процесса будет, что оправдают Трампа, и как результат этого, в конце концов, он становится сильнее.
Дэвид, а вас не убеждает популярный аргумент критиков Дональда Трампа, которые, как, например, мой собеседник Арчи Паддингтон, говорят, что украинский эпизод лишь симптоматичный пример поведения президента? Их тезис: пребывание Дональда Трампа у власти представляет угрозу безопасности США, поскольку от президента можно, грубо говоря, ожидать чего угодно.
Если они имеют другие обвинения, они должны предъявить эти обвинения. Факт, что они говорят, что это не все, что мы имеем, но не раскрывают все еще они имеют, это дает повод думать, что в самом деле это единственное, что они сейчас могут представить общественному мнению и Конгрессу. И если это самое лучшее, что они могут обнаруживать, это не очень много.
Дмитрий Шлепентох, как вы оцениваете происходящее? Что это, политическая охота на президента под прикрытием демократического процесса? Или мы видим действие защитного механизма этой самой демократической системы?
Проблема с Трампом заключается в два контекста. Первый контекст, что Трамп, вне зависимости от его реальной деятельности, представлял интересы масс, которые начинают все больше и больше сомневаться в работе институтов этого общества. И имплицитно атака против Трампа – это атака элиты против большинства этих самых деплорабл, которые хотят не элиту и олигархическое их представление, а Цезаря. Можно сравнить легко с римской историей, когда Цезарь, как назывался, поддерживался людьми, которые назывались популярес, люди, которые представляли собой низы, а против него выступали оптиматы, те, которые как бы формально поддерживали сенатом. И священный сенат, который когда-то в течение 5 веков римской истории был священ и непререкаем, оказался легко пререкаем до Цезаря, Сулла, захвативший Рим и перебивший сенаторов. Потом Цезарь, который захватывает абсолютную власть. Потом его наследует Август. Это не значит, что Америка стоит на пороге подобных явлений. Мы этого не знаем. Но если экономика двинется вниз, то подобные цезаристские устремления усилятся. Причем не обязательно, что должны быть правые, как Трамп. Могут быть и левые. Может быть, какой-нибудь Сандерс будет левым Цезарем. А может быть, вообще будет комбинация левого и правого. Все зависит будет от степени интенсивности конфликта и во многом экономики.
Профессор, как говорят ваши коллеги, история никогда себя не повторяет.
Да, она не повторяет себя один к одному, никогда не повторяет. И товарищ Сталин говорил, что аналогии опасны. Тем не менее, структурные элементы могут быть очень сходные. Французские революции вовсе не повторяла один к одному большевистскую. Но многие элементы, скажем, красный террор и якобинский террор, были один к одному.
И на что вам эти античные аналогии указывают? Вы ждете потрясений?
Цезаризм не был связан с прямым бунтом масс. Но появление в обществе сознания того, что старые институты, священные коровы, конституция, законы, сенат, это все мишура. Нужен некий диктатор, грубо говоря, который будет работать на этого простого человека. приведет ли это к реальному появлению подобного диктатора, это неизвестно. Но подобного рода тренд, особенно если экономика пойдет вниз, он возможен.
Вы слушаете программу «Американские вопросы», обвиняется президент. Суд или политический процесс? Были преступления или нет? Почему нет согласия среди юристов? В передаче участвуют Арч Паддингтон, Дэвид Саттер и Дмитрий Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дэвид, если я правильно понимаю нашего собеседника, он видит в импичменте борьбу американского политического истеблишмента с избранником масс. На стороне этого избранника, правда, вся республиканская партия и далеко не вся трудящаяся масса. Кстати, последние опросы показывают, что у противников импичмента и отстранения президента от власти есть минимальный перевес. Так все-таки кто против Дональда Трампа?
Ну, это попытка часть населения заменить президента без выбора, без волеизъявления населения. Выбор будет через 10 месяцев. Поэтому трудно понимать, почему такая спешка. Американское население будет иметь возможность решить настолько серьезно были нарушения Трампа. Я думаю, что здесь проблема в том, что есть очень много людей в Америке, которые убедились, что демократическая партия не представляет их интересы. Это рабочий класс, это люди, которые живут в больших городах. Они разочаровались в демократах, потому что они были далеко от их интересов, и они, в принципе, не очень их понимали. Демократическая партия увлекалась вопросами идентичности, они увлекались просто в таких вопросах, как изменение климата и прав сексуальных меньшинств, которые, даже если много людей не были против этих вещей, они все-таки считали, что они второстепенные. Выбор Трампа – это была реакция. И импичмент – это реакция на реакцию. Потому что те, которые сейчас теряли власть интеллектуальную, власть культурную, они реагируют тоже болезненно. И сейчас мы имеем это импичмент. Как я уже сказал, эти нарушения Трампа, они существуют, они хорошие, но они, безусловно, не серьезные. И надо иметь в виду, что поведение Байдена, когда он был ответственен за борьбу с коррупцией в Украине, и его сын участвовал в этой коррупции, это тоже что-то, которое должен беспокоит общественное мнение.
Дэвид, все-таки необходимо оговориться, что никто не обвиняет Хантера Байдена в незаконных действиях и в причастности к коррупции.
Я думаю, что если человек сидит на совет директоров компании, который занимается коррупцией, он тоже причастен к коррупции. Если он получает деньги, ничего не делая, и фактически использует репутацию его отца, чтобы покрывать коррумпированные сделки, он тоже причастен к коррупции. Трамп, после того, что 2 года они обвинили его с сотрудничеством с Россией, это все было фабриковано, он должен был не вмешиваться в таких делах. Но он этот урок не взял. Все, что он делал, это был, наверное, просто симптом того, что у него нет очень хорошего ощущения границ, и что приемлемо для президента. И мы видим это в всех областях. Как он говорит, что он говорит.
Профессор Шлепентох, вот Дэвид Саттер говорит, что судьбу президента должны решать избиратели на выборах, а не политики. Но сторонники импичмента пишут, что никогда прежде страна не сталкивалась со столь, как они считают, откровенно коррумпированным лидером. И приводят, кстати, вот такой пример. В Вашингтоне Трамп владеет отелем, в котором останавливаются предприниматели, политики, дипломаты, несмотря на то, что госчиновникам это запрещено. В этом есть явный конфликт интересов.
В данном случае снова вернусь к римской истории. Коррупция всегда была в Древнем Риме, и пренебрежение к закону также существовало. Но такого же разгула цинизма, как было уже в последние годы республики, в начале империи, не было. То же самое в американском обществе. Уровень цинизма и пренебрежения правилам широко распространены. Поэтому появление Трампа отражает две противоположные тенденции. С одной стороны, мне наплевать, кто он такой, циничный, развратный. А с другой стороны, я надеюсь, как простой человек, что он всю эту коррумпированную шелупонь разгонит и будет действовать, как это хорошо для простого народа. Элита этим очень напугана. Почему нужно его сейчас подвергать импичменту? А вдруг эти самые deplorable, не дай бог, изберут его снова? Он укрепится в власти, а дальше неизвестно вообще, что будет.
Напомним, что это уничижительный ярлык, который Хиллари Клинтон навесила в свое время на сторонников Трампа.
То, что в советском обществе называл совок, или, как бы сейчас, как, не ошибаюсь, ватник.
Дэвид, вы как-то довольно скептически отзываетесь о ситуации вокруг импичмента. Дмитрий Шлеметох говорит о коррумпированной системе в Америке. У слушателей может сложиться представление, что мы говорим о России. Давайте внесем ясность. Все-таки о чем идет здесь речь?
Можно, естественно, злоупотреблять демократические институты. Но система настолько хорошо придумана, что все-таки, несмотря на мотивировки определенных людей, он имеет тенденцию функционировать и выяснить истину в конце концов. Естественно, мы можем считать, что начать импичмент в таких условиях, когда президентский выбор будет через 10 месяцев, и когда самые серьезные обвинения против Трампа являются менее серьезными, чем все, что мы знаем, было сделано Обамой, это свидетельствует, что можно все-таки злоупотреблять эти демократические институты. Но в совокупности, когда это все кончится, ничего не будет, это тоже будет признак того, что эта система нельзя или очень трудно манипулировать полностью. И по сравнению с ситуацией в России. Ну, в России, как мы знаем, нет противодействия, нет разделения властей, нет какие-то ограничения на власти в разных уровнях. Это все фактически контролирует одного центра, и этот центр контролирует одного человека. Поэтому в России рассчитывать на справедливость в подобной ситуации, ну, если, или вообще рассчитывать на справедливость в России, не приходится. Естественно, когда Трамп победил, это был большой шок. Никто это ожидал. Но это только потому, что люди не чувствовали, что творится в стране.
И при этом любопытно наблюдать, как система, несмотря на тревожные исторические параллели нашего собеседника, уравновешивает разные политические системы. С одной стороны, демократы получили возможность подвергнуть президента импичменту, с другой – отправить его в досрочную отставку им, скорее всего, не удастся. С третьей мы видим, как железные рамки системы диктуют поведение всех – и президента, и других главных игроков. Никто из них не может одержать полные победы в рамках этой системы.
Система была организована, чтобы так делать. Это было написано in the Federalist Papers. Ну, в бумагах федералиста, что амбиции будут действовать против друг друга. Но система должна их балансировать, в конце концов, так и делает. Это процесс даже не очень убедительный, не очень нужный, все-таки устанавливает какое-то ощущение лимита, который в будущем другие президенты и Трамп тоже будут иметь в виду. Но если бы люди не так ненавидели Трамп, как много его ненавидят, естественно, все, что он делал, это было практически незамечено.
Профессор Шлеметох, а можно предположить, говоря в историческом контексте, что эта американская система, которая уже, кстати, больше двух столетий, доказала свою удивительную работоспособность.
Трудно мне сказать. Дело в том, что и как бы римские институты власти, сенат и право сената уходят корнями в глубокую древность. 500 лет существовала Римская республика после свержения Тарквиния. Там тоже были кризисы, плебеи, не нравилось им, что их притесняли. То есть там тоже менялось, структурировалось, производились всевозможные изменения, которые поддержали 500 лет, надо сказать, в два раза больше почти, чем существуют и Соединенные Штаты, данную систему. Причем система была достаточно успешная, поскольку Рим из деревни превратился в владыку мировой империи. Но там происходили процессы, ведь общество же нестабильно, оно же не является законсервированным. Социальные процессы происходили и в Риме, где крестьяне теряли свою землю, как происходит и здесь, когда вдруг выяснилось у граждан, что они даже работают, но жить на это невозможно. Медицина – фантастическая стоимость, образование – фантастическая стоимость, а все проблемы решаются печатным станком. Это динамика, а динамика в том же направлении. И в какой форме она разрешится, все стоит под вопросом. Но просто с моей точки зрения важен не Трамп, важен трампизм. Трампизм может быть левый, он может быть комбинацией лево-правой. Это не просто повторение одного и того же, каким оно было в течение 18 или 19 века. Между прочим, вспомним, что в 19 веке была кровавая гражданская война, от которой тоже никто не ожидал.
Дэвид, как вы думаете, чем закончится эта драма импичмента?
Я не знаю, если будет неделю, две недели, месяц, может быть, даже два месяца, не знаю. Но это быстро кончится, и он выйдет из этого победителем. И из-за поведения демократов они практически обеспечивают, что он получит второй срок.
Вы слушали программу «Американские вопросы. Обвиняется президент. Суд или политический процесс?». В передаче участвовали Арч Паддингтон, научный сотрудник правозащитной организации Freedom House, Дмитрий Шлепентох, профессор Университета Индианы, и Дэвид Саттер, публицист, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.